Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Мимо этой женщины, стоящей недалеко от входа в метро, каждый день проходили люди. Возможно, проходили и вы, не имея ни малейшего повода остановиться, поскольку она всего лишь продавала куклу. Ростом с Барби, но со славянским личиком и детской фигуркой, закрывающимися глазами, симпатичную. А к ней кукольную одежку, платье, костюмы, шляпки. Все сшитое своими руками, аккуратно, со вкусом. Но одежка эта была не яркая, без блесток, без модных аксессуаров. Молодые матери современных девочек, скользнув взглядами, спешили мимо. И женщина стояла и стояла на своем месте, под солнцем, потом под дождем и снегом, опустив глаза и, видимо, потеряв надежду все это продать. Кому-то из нас в тот день повезло. Я искала подарок для дочки своей подруги, озверев от поисков элементарного плюшевого мишки или зайца натурального окраса, или хоть чего-нибудь экологически не китайского. Так обрадовалась, увидев знакомый силуэт с коробкой. Фарфоровая куколка, ее милая одежка, сшитая по моде 70-х, детства, 80-х, молодости, матери-именинницы. Это было то, что надо. Я купила куклу, мы перекинулись парой фраз, улыбнулись друг другу. Женщина только чуть задержала коробку в руках перед тем, как положить в мой пакет. Дома, рассмотрев все как следует, я сначала подумала, что купила чудесный подарок. Кукольных вещей оказалось гораздо больше, чем на первый взгляд. Трусики и маечки, бриджи и шорты, джинсы, юбки, байковая пижамка, две школьных формы, платья, особенно платья, домашние, летние, нарядные, платья для выпускного бала, подвенечные. Немного странно было, конечно, примерять его на куклу-подростка. И вообще, чем внимательнее я рассматривала эту кукольную одежку, тем менее кукольной она мне стала казаться. На белой блузке, например, был приколот октябрятский значок, настоящий. На рукаве коричневого школьного платья две красных нашивки. На черном школьном фартуке комсомольский значок, поцарапанный, повидавший на своем веку. Отдельно были сложены и сколоты пионерский галстук, светлая газовая косынка, платок в горошек, панамка, две шапки, лыжные с помпоном. И совсем отдельно фата. Во всем этом наборе недоставало украшений, каких-нибудь бусиков, брошки и обуви. Но на задней стенке коробки все это оказалось в нарисованном виде. Украшения, домашние тапочки, чешки и кеды, коньки и лыжи. И, конечно, туфли, несколько пар, причем было строго указано, какому платью какие. Не было только белых, к подвенечному. Без белых туфель невесту не оденешь. И у меня мелькнула мысль. А может быть, так и задумано, что невесту не нужно одевать? Еще я тогда подумала, а что же нужно? Эта пожилая женщина, так долго и упорно стремившаяся продать, в принципе, за гроши, любовно сделанные, тщательные, как будто говоряще подобранные вещи. Чего она хотела? Чего ждала? На что надеялась? Я поискала среди вещичек какую-нибудь деталь, которая могла бы дать ясный и простой ответ. Нашлись какие-то мелочи, подвернутые до локтей рукава у пижамы, скрученные в трубочку носовой платок в кармане домашнего халата. Но о чем они? Я разложила одежку так, как мне показалось правильным, а потом, стараясь быть очень аккуратной, долго одевала фарфоровую девочку во все ее пижамки, халатики, лыжные шапочки, нарядное платье. Что же получалось? А получалось ровное, как роман Вальтера Скотта, детство, скомканное отрочество, ослепительные клочья юности, которые невозможно сложить, все как у всех нас. Но только мы потом шагнули дальше, в дурную счастливую молодость, перемахнули зрелость и занесли ногу над старостью, а она та, почему-то нет. Почему? Болезнь, несчастный случай с телом или душой. Да сколько угодно истории выдаст воображение, только дай ему волю. Но не нужно. Не воображение, а память и опыт подсказали мне странную, на первый взгляд, аналогию. Сикстинская Мадонна. Я смотрела на нее дважды. В детстве с разочарованием от простоты сюжета, тускловатых повторяющихся тонов. Позже со слезами от бессилия и вины перед этой девочкой, доверчиво несущей миру свое дитя. И, глядя на фарфоровую куклу и ее вещички, я подумала, что не нужно ничего расшифровывать в этом своеобразном послании о чужой погибшей жизни. Вообще ничего не нужно, кроме того, чего хотела мать. Просто подарить куклу, ее маленький мир, живой, веселой и счастливой девчонки. Юные или старые, все матери делают это. Отдают свое самое чужому, беспощадному, но бессмертному миру, чтобы оно присоединилось к бессмертию.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну что ж, добрый день, мы начинаем следующую часть программы. Не так, я хочу вам только напомнить, что вы можете прочитать и снова прослушать тексты Елены Сьяновой на нашем сайте. Там, где передача «Не так» располагается, вы там все и найдете.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну, а сейчас мы займемся не такой давней историей, но чуть более давней, чем рассказы Елены Сьяновой, новая ее серия. Это строительство московского метро. В студии у нас Елизавета Листова. Лиз, добрый день.
Добрый день.
Елизавета Листова, специальный корреспондент телеканала «Россия», но самый главный автор серии фильмов документальных «Советская империя». Там сколько, 8 или 9?
10.
10, это да?
10.
Это 10-й юбилейный, да? 10-й юбилейный фильм. И были там фильмы о многих вещах. Были об Останкинской башне, и о пятиэтажках, и наоборот, о высотках, и о монументе Победы в Волгограде, Сталинградской битвы, и все о каналах. И все вот эти вот грандиозусы и не очень грандиозусы советской эпохи там в этом разбираются. Почему мы сегодня собрались? Тут нет никакого юбилея, ни метро, уже все прошло. А новый будет уже в следующем году, по-моему, да, уже новый юбилей. Пуска, да?
Полукруглый, да.
Да, полукруглый юбилей, потому что в следующую субботу, в очень странное время, вы, если захотите, я надеюсь, что вы захотите, вы сможете посмотреть фильм о московском метро из серии «Советская империя». Время действительно очень странное, нужно как-то в субботу встать к 9 часам, и с чашкой кофе и спичками в глазах нужно будет подойти к телевизору или подползти, или там включить его с постели и посмотреть этот большой фильм о строительстве московского метро. В 9 сколько там?
20.
9:20.
Ну, мы хотим приблизиться с временем эфира к времени открытия метро.
Следующий будет в 6 часов, да? А лучше к следующему, к времени закрытия лучше метро, потому что если в час закрывается пересадка, то лучше до этого смотреть. Это, по-моему, самое время для документальных фильмов. Но не нам судить, канал решает, бог с ним. Дело в том, что здесь действительно есть что посмотреть, и вы прислали свои вопросы уже в интернете, что не так в строительстве метро, и какие интереснейшие вещи выяснились в ходе работы над фильмом. Вы нам присылали в интернете свои вопросы. Можете продолжать заниматься в меру способности нашей техники, которая очень как нас подводит в последнее время, смс-ная техника. СМС-ки плюс 7-985-970-45-45. Замечательный вопрос был. Сразу же был вопрос у нас от... Сейчас скажу, от кого. От Александра, менеджера из Москвы. Он здесь, вот, вопрос длинный, но сводится он к тому, что какие были планы строительства до революции, строительства метро. Приходила ли в голову эта идея? Были какие-нибудь ясные уже даже проекты станций, линий и прочего? И насколько, если это было использовано уже в советское время при строительстве метро?
Ну, я только сделаю поправку, да, на то, что я не являюсь дипломированным историком, а все-таки...
Да никто здесь не дипломированный историк, нечего здесь хвастаться.
Ну, вот. В любом случае, да, это, так или иначе, это подход был журналистский, в первую очередь, к теме, да, и, соответственно, могут быть некие, там, сказать, огрехи, да, при переводе, ну, как бы с одного языка на другой, да, там, с языка академического журналистского на язык, там, академический, исторический.
Ну, это можно считать документальным фильмом? Потому что он сделан по документам,
да,
по всему.
Да, безусловно, но в любом случае это не книга, это формат, который подразумевает, ну, некое, хотя бы там втискивание во временные рамки, поэтому какие-то вещи опускаются, а уже критерии, по которым что-то опускается, а что-то выбирается, они очень специфические.
Но это, я думаю, что не о критериях мы будем говорить,
да,
а о том, что,
да,
что вошло, что не вошло, и самое главное, о тех историях, которые связаны с историей строительства метро. Ну так вот, история,
да,
дореволюционная. Была ли дореволюционная история?
Была ли дореволюционная история, она, в общем, даже частично описано и даже в советской литературе, может быть, несколько саркастически, но по сути верно. Идеи были в основном продолжать ветки вокзалов сквозь город, стягивать их к центру. Угу. И делать центральную станцию на Красной площади.
Центральную железнодорожную станцию.
Да.
То есть превращать это вот в такое, в нечто вроде S-бана, да, берлинского,
да,
такого.
Да, да,
то
да.
То есть городская железная дорога.
Городская железная дорога,
но
да.
Есть же соединительные ветки, они же были сделаны между Курской и там, западным направлением, белорусским, курским,
они
есть, Каланчевка.
Да. Ну, вот у меня вот я не занималась вопросом, но мне интересно, кто активно пользуется этими ветками сейчас. Вообще они играют какую-то роль?
Играют,
да?
Конечно. Когда едешь, есть поезда, которые насквозь из Можайска до Подольска идут.
Но это кому нужно из Можайска до Подольска, а кому нужно в город попасть? Вот вопрос.
Ну,
да?
На Каланчевку едешь вместо белорусского вокзала. Вот тебе удобство. Значит, были железные дороги, да?
Да.
С центральным вокзалом, да. Потом еще какие были планы?
Планы, ну, дореволюционные, значит, было... Было два проекта. Значит, один был проект инженера Руина, второй проект был инженеров Болинского и Кнора, причем второй из них был сотрудником фирмы «Сименс».
Угу.
Проект этот был в 2012 году. История была следующая. Где-то примерно 10 лет, за 10 лет до этого дернули, что пора бы уже как-то, потому что уже стало тесновато на улицах.
Uh-huh.
Сделали проект, решили, что дорого. Потом была очень большая проблема с землей, частная собственность. Сейчас, может быть, прозвучит курьезно, не знаю, как это звучало тогда, но всерьез интересовал вопрос взаимодействия церквей и прохождением под ними. Это всерьез. Это не то, что советская пропаганда, да, там... хихикала.
Ну да, церковники мешают прогрессу, да?
Да, но это действительно был вопрос, ну, так скажем, нравственный, да? И плюс вот эти частные земли, как вести, через что вести, у кого нужно отобрать огородик, у кого садик, да? Москва была, в общем, вполне себе таким деревенским городом, жили дворами. И вот дворами не в смысле теми дворами, которые у нас сейчас есть, перегороженные заборами, утыканные ракушками и контейнерами мусорными, а дворами, как своим хозяйством. И вот как найти путь через вот эти все частные владения и свести это воедино, да, там нужно было договариваться с каждым.
Но и здесь, хотел... здесь сразу возникает вопрос, что если возникают вот эти проблемы, появляются проблемы с, как мы проходим под церквями, под кладбищами при церквях, тоже нравственный вопрос, то значит метро было мелкого заложения в проекте.
Более того, не то что даже мелкого заложения, оно большей частью вообще было эстакадное. То есть, в принципе, само слово метрополитен, оно не содержит в себе указание на
подземность.
Это
городская железная дорога.
Да.
Chemin de fer métropolitain. Вот это по-французски. Вот этого метрополитен, он все отделился, потом сократился до метра.
Да, но в нашем современном понимании метро это нечто
подземное. Это подземное, да.
Но тогда это не носило такой вот устойчивой связи, если метро то под землей. Очень много было эстакадного метро. И, собственно, советское строительство, не строительство, проектирование метро, оно тоже начиналось с этого. Оно должно было все идти поверху, забираясь под землю только в центре.
Забираясь под землю только в центре, когда, значит, что да, судьба дореволюционных проектов.
Да, вот как раз хотел договорить. Значит, к 2012 году раскачались, сделали проект, значит, за две недели до начала Первой мировой войны попросили деньги у Минфина.
Угу.
Для, там, так скажем, первый транш 80 тысяч рублей.
Это много.
Через две недели.
Война.
Война, ну и все.
А ответ про с чудесным совершенно определением.
Да, это, значит, ну, понятно, да, вот я вот чем больше занимаюсь этим циклом, тем больше понимаю, что никакая революция ничего не изменила в умах чиновничества, да, и глупо сейчас и наивно предполагать, что сидели какие-то прозорливые старцы в городской думе, да, а потом пришли, значит, советские малограмотные,
да,
товарищи, да,
было... в лаптях и в сапогах.
Вот, им это тоже было как-то вроде бы как невыгодно, да, поэтому резолюция по первому проекту была господину Болинскому в его домогательствах отказать.
Домогательство.
Да.
Да, домогательство отказали, а потом война, революция. Когда вернулись к идее?
Вернулись в 23-м году, потому что к 23-му году Москва как бы набрала уже обратно свое население, которое, естественно, там с 17-го по 20-й год резко убывало. То есть вот этот наш образцовый 13-й год, он дал пик населения Москвы, уже стало тесно, уже стало трудно ездить. Задергались, потом, соответственно, несколько лет разрухи и голода, люди уходили из Москвы, потому что проще пропитаться где-то, да, там, за пределами города. Вот. И вот где-то к 23-му уже набрали обратно, значит, свои 1,5 миллиона. И, собственно говоря, вопрос о строительстве метро поднял Каменев.
Угу.
И дальше начинается свистопляска, в которой политика ассигнования и инженерная мысль находятся в таком клубке, который распутать подчас невозможно и не нужно. Поскольку работать начали в 25-м году, стали делать проекты, потом расскажу, какие, наверное, чтобы уж опять-таки не свести все это в этот дикий клубок. Проекты были сделаны к 30-му году, но тут мало того, что поменялся НЭП на другое, как бы сказать, даже не говорю про политическое, просто экономическое устройство страны.
Но с 29-го года идет первый пятилетний план.
Да. Значит, мало того, что, значит, просто там же были всякие акционерные общества составали, искали кредиты за рубежом, потому что своих денег на строительство метро не было, кредиты взять не могли, потому что любой кредит выдавался нам при условии, что мы признаем царские долги. И, соответственно, никаких кредитов. И вот это вот все как-то не находилось, не случалось, не получалось. А потом еще все это, на мой взгляд, не знаю, может быть, я не права, но превратилось в некий спор хозяйствующих субъектов, да, которые мы наблюдали неоднократно уже там в течение нескольких прошедших лет, когда идею этого метро вышибли из старого руководства московского, которое абсолютно не поддерживало Сталина с его индустриализацией, потому что Москве эта индустриализация, в общем, не была нужна. Она по-другому была устроена, у нее там легкая промышленность, текстиль, там бог знает что, но только не... ну, кто тут металл лить будет, да, это вот, ну, не московская история.
Ну, там пару заводов, несколько заводов, которые обеспечивали совершенно другие вещи.
Да, ну, то есть, в смысле индустриализации Москва явно не была на коне. И, соответственно, московское руководство имело некую позицию по отношению, да, ну, в тот момент уже нельзя было иметь позиции, поэтому и руководство сменили, и проект весь зарубили. С тем только, чтобы через полгода начать его делать снова, но как бы уже с другими, как бы сказать, лицами.
Вот лица, это очень интересно, кстати говоря, и в фильме это очень здорово, и доказательно, потому что я вот сейчас сделаю одно отступление, и важное, на мой взгляд, методологическое. Вот здесь Наталья нам прислала обширное такое вот замечание. Чем отличается документальный фильм от исторической работы? И пишет она вот что. Все это отличается отбором материала. То есть журналиста никто не осудит, если он отбирает материал и источники свои отбирает тенденциозно. А Наталья считает, что историка будет у нас осмеян сообществом историческим. А журналиста никто осмеивать не будет. Вот как ты отбирала источники? И вот что у тебя самое главное в подходах не только к этому фильму, а к 9 остальным вообще принципиально?
Ну, значит, первое. С точки зрения журналистики, история вообще сейчас, не вообще конкретно советская история, это очень благодатная тема, потому что мы... как сказать, мы же учили историю, мы учили ее наизусть в школе. Да? Нас не научили быть один на один с фактом. Нам его обязательно подавали с гарниром. и под соусом, да? И поэтому из нас выросло поколение людей, у которых внутри головы есть некая система стереотипов, да, которую мне сейчас очень интересно и удивительно ломать. Не то, что в зрителях, в самой себе.
Но, с другой стороны, можно тут же сделать новый стереотип. Хуже советского, только антисоветского.
Вот вечная проблема. Очень много вопросов. Лиза, ты вот про это рассказала, но мы не поняли, как ты к этому относишься. А я не про свое отношение рассказываю. Я говорю, ребята, вот было вот так.
Угу.
Вот было вот так.
По таким-то, таким-то источникам.
По таким-то причинам, по таким-то... Вот документы, да? Если мы имеем там ГУЛАГ, например, да, то там по документам очевидно там незаинтересованность вот этих всех граждан, да, которые там бдили, да, незаинтересованность в смертности контингента.
Когда строят канал, например.
Им это не нужно. Но мы выросли уже там, ну вот я там, которые там старшие классы школы, которые пришлись на перестройку, с твердым убеждением, что в ГУЛАГе расстреливали. Были случаи, да.
Нет, там расстреливали, в ГУЛАГе и до смерти доводили, и люди мерли, но вот это получается не так оно получается. И мерли, и сотнями, и тысячами, и от болезни, и так далее, и человека с воспалением легким, тяжелый физический труд. То есть он придет, уйдет, наберем других. Это тоже здесь есть. Но то, чтобы сейчас на строительстве канала, это очень точно у тебя показано, чтобы его... заставить работать, чтобы убить, этого нет. Он убивается так.
И причем еще интересно посмотреть, вот там строительство, скажем, Беломора, да, это там 33-й год, извините, голод в стране, надо посмотреть, кто еще лучше ел в это время. Да?
Да.
То есть вот это вот все.
Все
вот.
Это очень сложная штука. Мы сейчас прервемся, через 3 минуты мы продолжим передачу. Мы остановились как раз у самого начала конкретной реализации строительства метро в Москве. Там очень много всего есть интересного и очень много достаточно неожиданного. Через 3 минуты мы снова этим займемся. Свои вопросы и замечания продолжайте присылать. +7 985 970 45 45.
Нет, ребята, все не так.
Сегодня мы говорим о строительстве московского метро в связи с фильмом из серии «Советская империя». Автор, как всех остальных фильмов этой серии, Елизавета Листова, специальный корреспондент телеканала «Россия». Фильм будет показан в следующую субботу в 9:20. Я не буду, дорогой Дмитрий, разбираться сейчас и задаваться даже концептуальным вопросом, зачем производить фильм, чтобы его показывать такое странное время, как спрашивает нас Дмитрий, это как в старом анекдоте «Сам удивляюсь», это называется. Ну что, давайте по сути мы поговорим. Так вот, мы подошли к строительству и подошли к тому, вот что там происходило. Новая команда. Вот с новой командой вообще замечательная история в твоем фильме. Приехали харьковские товарищи в больших количествах. Построив эту гигант индустрии, новую столицу Украины на ровном месте. И вот это циклопические здания, которые там строили, вот эти гигантские штуки-муки, и уже с явным желанием что-то такое грандиозное построить в Москве.
Вот не знаю, насколько там было явно желание. Тут надо понять, почему они все приехали из Харькова, да? Потому что в Москве новый руководитель — это Лазарь Каганович, а он сам из Харькова. Он там сделал все, что мог сделать, да, шахтинское дело. Вот, ему не знаю, не берусь утверждать, но, может быть, по результатам шахтинского дела он в Москве. И когда, собственно говоря, вопрос о метро был решен, но решен он был как-то странно, все же утверждают, что вот был там знаменитый пленум ЦК ВКПБ где-то там в июне 31 года, где приняли генплан реконструкции развития Москвы, согласно которому стали расширять улицы. В общем, мы имеем сейчас то, что имеем, да, там стали строить канал Москва-Волга, одели мрамором набережной. Это все вот было решено тогда, и тогда же было решено строить метро. Но только это было 145-й пункт общего постановления, да, первый пункт, которого там принял резолюцию по поводу там снабжения хлебом столицы. А метро было где-то там в ряду прочих транспортных преобразований. И потом уже вот это вот постановление уже задним числом, когда вот уже удалась штука, вот это было поднято на щит.
Что вот, вот как решил пленум,
вот,
так
вот
и
мы
сделали.
Решили, а они решали на самом деле, не имея ни проекта, ни сметы, ни понимания вообще того, что они хотят и как это делать.
Что осталось из проектов 20-х годов?
Из проектов 20-х годов остался, во-первых, проект Сименса, потому что в 23-м году, когда поняли, что надо строить, точно так же поняли, что строить, в общем, мы не знаем как и не знаем кем. То есть даже не строить, а проектировать. И поэтому был заказан проект фирме Сименс. Фирма Сименс проект сделала. Но как раз на него не нашлось денег ввиду того, что, о чем я уже говорила, значит, нужен был кредит. Кредит,
а это... кредит не давали.
А кредит не давали, да. И очень интересная история с этим проектом Сименс, потому что на самом Сименсе этого проекта нет. По крайней мере, мы обращались с вопросом. Они, ну как, истые немцы очень сожалели о том, что он утрачен, и они им не обладают. У нас он есть.
Угу.
То есть он есть в Москве. Причем явно в таком очень рабочем состоянии, да, то есть там с какими-то пометами на обратной стороне, какие-то листы вырваны, где-то что-то дописано, да, но этот проект лежит.
В чем он коротко состоял и что из него было использовано?
Тут мне сложно судить, что именно было из него использовано, поскольку я мало того, что не историк, я еще к тому же не инженер. В общем, я вообще не понимаю, что я тут делаю, но тем не менее. Значит, 86 станций... 80 километров тоннелей. Очевидно, что это было метро куда более, ну, как бы это сказать, дробное, что ли. Да?
Дробное, функциональное, наверное.
Да.
То есть расстояние между, перегоны между станциями были гораздо меньше, гораздо короче. Как
да,
в парижском
безусловно.
Метро.
Безусловно, да.
Как в Убане. Да. Не в берлинском.
Да, ну вот, в общем, они сделали, что называется, этот комплект чертежей, куда был включен, в общем, даже и проект вагона, собственно говоря, да, ну, на этом дело остановилось, и попутно запустилась, значит, разработка уже нашими силами при МГЖД, это Московская городская железная дорога, был создан под отдел метрополитен, там работал один человек сначала, потому что больше было работать некому, постепенно, потихонечку, по крошечке собирали этих людей. К 30-му году они сделали проект, и как только они его сделали, они были арестованы как вредители по мотивам еще не завершившегося к тому времени процесса промпартии. И они все были отправлены по этапу. Что на самом деле удивительно, поскольку все эти самые вредители, они потом работали в ГУЛАГе, собственно говоря, по профессии. Да? То есть они работали по своей специальности, но уже там не за зарплату, а за там паёк.
Экономия.
Да.
Еще ко всему экономия.
Конечно, да. Вот. В общем, они все были отправлены вместе с московским руководством. И тут появляется Каганович. То есть там зазор между арестованными вредителями с проектом и новым решением строить метро, уже вот таким большим сталинским решением строить метро, полгода. Вот. Метро строит, значит, соответственно, Каганович. Каганович приехал из Харькова. Он выбил себе это метро. Я считаю, да, что это он выбил себе метро, потому что ему нужна была ударная стройка в городе. Теоретически можно было бы понастроить жилья, потому что Москвой, как вот там, так сказать, коммунальным хозяйством никто не занимался весь этот период, начиная там с известных событий, да, там не то что с 17-го, я думаю, что с 14-го года там не очень-то занимались, да, то есть получается 15 лет запустения, при этом население растет, а разруха как раз в клозетах. Уже даже в клозетах, а не в головах, да?
Кое-что строит, но очень точечно.
Очень строит. Точно, и главное, что из этого не сделаешь шума. Ну, сколько вот, ну, ты построил один дом, да? Это вот нужен был Хрущев, да, который бы застелил там всю территорию этими
пятиэтажками, да?
Ну, тогда мы не имели средств, да, вот к этому, именно к индустриальному строительству домов. Нужна ударная стройка какая-то. на мой взгляд, моя версия, ни на чем не настаиваю, кидайте в меня тапками или что там у вас под рукой, да? Но мне кажется, что это было так. И вот он получил эту стройку, а к кому обращаться? Кто будет делать? И он, естественно, обращается к своему опыту, который он имел в Харькове. А там было не только шахтинское дело, там было крупнейшее строительство.
Угу.
В Украине. В первую очередь, да, вот советское строительство, это Днепрогэс, это Харьков, столица конструктивизма, там самые большие по тем временам...
Ну, я говорю, эти циклопические все эти.
Да, и причем это же все сделано абсолютно без отсутствия какой бы то ни было техники строительной, не было вообще в природе, не было, да. И туда шли крестьяне на эти стройки, потому что уже там крестьянское хозяйство закончилось, надо было что-то есть, как-то жить. И вот отсюда взялся, в принципе, это... Одна компашка. То есть первым инженером, которого приглашают на строительство московского метро, который уже вроде бы как бы начинает строиться, не очередной прожект, а именно вот как бы проекта еще нет, но мы его уже строим. Инженер был приглашен, главный инженер строительства Днепрогэса, Винтер.
Угу.
Другое дело, что у него там каким-то причинам не получилось, и в результате стал работать Павел Ротарт, который был его заместителем на Днепрогэсе.
Елизавета Листова, я напоминаю, что мы говорим о строительстве московского метро. Но вот смотри, здесь удалось раскопать массу интереснейших вещей. Таких вроде бы на первый взгляд простых. То есть мне нравится, когда задают сами себе люди простые вопросы. А как это, собственно говоря, строили? Вот Москва вся была разрыта. Вот эти станции наши мелкого и никакого заложения. Как пытались их сделать, как потом углубили, как потом разыскали этот щит английский, сделали, скопировали по-левшински из него какой-то еще один щит тогда сделали. А как это было? Как вот здесь строят эти станции прямо под домами? Вот на Арбате, еще. Вся эта улица Остоженко, которая потом стала Метростроевской, тоже разрыта вся. Мясницкая разрыта. Вот как это все происходило? Вот как ты, почему ты находила, вот по каким материалам ты находила, вот как это было, и потом это в фильме очень забавно все реконструируется, любопытно.
За что нужно сказать спасибо там советской эпохе, это за бережное отношение к документам. Сохранены стенограммы всех заседаний, всех этих мозговых штурмов. Что делать, как делать, почему, где проблема, да, это все лежит в архивах, это все можно читать и понимать весь ужас того, что там вообще происходило. С другой стороны, это может быть для нас сейчас с высоты времени ужас, а для них тогда, мне кажется, вот мой такой вот общий мой вывод, это была такая, ну, что-то сродни джазовой импровизации профессионалов высочайшего класса. Потому что можно было сколько угодно искоренять старых спецов.
Mm-hmm.
Да, поскольку у нас техническая интеллигенция полетела первой задолго до 1937 года. Она первая полетела, вся в тарары. Но других спецов у нас все равно не было. И даже молодые люди, которые приходили, инженеры, да, 25-27 лет, которые брали на себя фантастические решения, фантастическую ответственность, они все тоже были старой школы. Потому что, а где другая школа, спрашивается, берется? И люди, которые никогда не имели дела с этим подземным строительством, они просто в силу своего образования просто импровизировали на ходу, я не шучу. То есть вот у них есть условно утром, у них есть выкладка там по ситуации в такой-то шахте. Такая-то вода, такой-то грунт, такое-то все, такое-то пятое-десятое. И они тут же решают, что мы делаем дальше. Мы там замораживаем, мы там идем кессоном, мы там открываем эту, какая-то называется, дневная поверхность, пардон за термин. И это вот так вот все вот в режиме, ну, собственно, как вся страна жила в режиме ручного управления, да, на кончиках пальцев. Ну уж там как получалось, это второй вопрос. Так и здесь это все было на кончиках пальцев. Сидели вот люди и просто принимали сиюминутное решение. Абсолютно вот джазовую импровизацию, у которой, впрочем, есть свои законы, да, какой бы импровизация
ни
была.
Там бывает некоторые, когда джазовая импровизация входила в резонанс потрясающе с геологией, которую тоже никто не знал. Что там вообще? А что под Москвой?
Ну, мне кажется, что это... Я тоже, опять-таки, и не геолог, мало того, что я не историк.
Сколько открывается.
Вот, но на тот момент сложно сказать, кто вообще был геолог. потому что не было необходимости вот в этой инженерной геологии, так называемой, да, то есть геологии, которая строго привязана к строительным работам, да. Почему еще так часто у нас носили церкви? Потому что это, ну, это известно, если здание условно 17 века стоит и с ним ничего не делается, значит, там внизу все в порядке. Значит, его можно сносить и на его месте строить что-нибудь внушительное. Да, то есть, опять-таки, к вопросу о стереотипах. Да, мы понимаем, что церкви сносили из каких-то там богоборческих устремлений и стремлений насадить свою новую советскую религию.
Но при этом была такая...
А была еще прагматика такая, гонимая.
Вот, такая вот прагматика,
да.
И все.
И в этом смысле там вопрос там, с храмом Христа Спасителя и строительстве на его месте Дворца
Совета. А там ошибочка вышла.
Но, ошибочка ну, вышла. Если просто вот так вот походить, посмотреть по Москве, где тут у нас самый большой храм, угу. Если брать вот во внимание вот эту вот идею о том, что если вот стоит, то значит вот можно снести и построить новое, да?
Слава богу, что они не допрагматизировались до Кремля хотя бы.
Ну, слава...
Но Кремль хорошая штука, просто она стенкой окруженная, всегда все охраняете легко.
Ну, тоже, на самом деле, если посмотреть на хронику тех лет, то Кремль представлял собой достаточно такое облезлое зрелище, повыгрызенные стены в белом таком известковом налете. Не знаю, сложно судить, на самом деле, потому что хроника все-таки черно-белая, да, но вот такой вот Кремль, как бы сказать, гламурный, что ли, да, который вот мы сейчас имеем.
Гламурный, но там посносили очень много, но это другая история.
Ну, внутри, да.
Посносили
да.
Страшно много. Вот, смотри, это первое. Следующее. И вот, вот приходит там, вот здесь меня спрашивает Алена, которая знает, что у меня отец строил метро, да никаким начальником не был, он был механиком участка всю жизнь, там, и работал на разных участках. Куча всего. Но должен сказать, что вот в фильме про метро там масса всего подтверждается, что для меня было там рассказами детства про все, как они открыли Дзержинку, то другой выход. И там обнаружили следы такого всего, как это все строилось, и как она села, и как там приехали шахтеры, да, как у тебя. И вот, вот эти замечательные твои шахтерские кадры, когда ты показываешь. Приехали шахтеры и начали делать вот эти самые стволы, потом штреки, только побольше. Но на том же, тот же крепежный лес, вот это все ужас, который там полно всего ломаного находили. Народ много погибло на этом.
У меня нет сведений.
А вот эти сведения где?
Ничего не...
Не открывается ничего.
Не то чтобы я знаю, что оно лежит где-то, и оно закрыто. Но таких вот... просто даже, как бы сказать, по остаточным каким-то явлениям мне не попадалось.
Непонятно, да, там просто? Просто непонятно, какие были потери.
Непонятно. Вообще даже, ну, просто даже, поскольку там, ну, документы о каких-то совершенно служебных совещаниях, да, ну, угу. Там это должно было как-либо обсуждаться. Это бумаги никак не оформлены, написаны от руки, никаких следов вообще, чтобы об этом даже говорили, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет.
Я бы сейчас перескочил, потому что многое вы увидите в кино. Многое увидите в кино через неделю в 9:20, в следующую субботу. Это какое у нас число-то будет?
11.
11. 11 апреля в 9:20. А вот из того, что... Вот вы говорите, какие-то легенды и развеиваются, а мне больше даже интересует, появляются реальные легенды. Появляются, не развеиваются, а появляются. Потому что вот история, вот у нас не так много времени, история про мозаики метро, вот она меня поразила до глубины души. Вот расскажи про мозаики, потому что вот все, начиная от там, и от Маяковки, от плафонов, и вот кончая бог знает чем уже, вот там вплоть до... Когда у нас последние мозаики Комсомольской были, да, новые. Так вот, вот историю с мозаиками расскажи.
Ну, история сложная, для меня тяжелая, и к тому же еще, может быть, не самая цветистая в смысле устного пересказа. Собственно, я сама никогда не задумывалась о том, кто делает мозаики. Я знаю, по чьим эскизам они делаются, но я не знаю, кто собирал камушки. Мне как-то это даже в голову не приходило, да. Вот, и тут история, которая, опять-таки, вот все разные времена вдруг в одну точку сводит, потому что выяснилось, что мозаики, знаменитые Дейнекины мозаики на Маяковке, сделаны тем же человеком, который делал мозаику для «Спаса на крови» в Питере. И это фантастическая мозаичная мастерская Владимира Фролова, которая где-то в середине XIX века начала свой путь. Вот. И вот так вот оно. То есть я не исключаю, что, например, на этой самой Маяковке императорская смальта лежит. То есть или висит, я уж не знаю, как сказать, что на потолке, да. Вот. Я думаю, что, ну, лично для меня это, хоть и не имеет прямого отношения к метро, но для меня это вообще, в принципе, наверное, центральная и тяжелая история, потому что я просто в ужасе от того, что об этой истории не знают даже в музее блокады Ленинграда, поскольку основная трагедия имела место именно в блокаду, поскольку Владимир Фролов, который оформил, его мастерская, которая оформила своими мозаиками, ну все, вот начиная со «Спаса на крови» и заканчивая траурным залом мавзолея имени Ленина, а попутно Кронштадтский собор, Шехтелевский особняк на Спиридоновке, музей Горького, дом Набоковых, еще много, ну, просто не буду перечислять, да, ну, вот, то есть, как бы, если...
Дом Набоковых на Морской, да?
На Морской, да.
Да, в Петербурге.
Вот. О чем я?
О том, что вот это все связано.
Да, это все одна рука.
И финал трагический.
Финал очень трагический, потому что последнюю работу Владимир Фролов уже лично, будучи очень немолодым человеком, заканчивал в блокадном Ленинграде. Он ее закончил. Но его не стало через несколько буквально дней. Вот. И то, что он сделал, оно сейчас в московском метро. Это можно увидеть. Это все собрано в темноте, вслепую, абсолютно без сил. Я когда была в мастерской в этой, да, ну, для меня тогда это стало открываться, что это за адский труд. Потому что это смальта довольно плотный материал. И вот этот вот, сейчас он победитовый, вот этот молоток, он там весит килограмма полтора. И вот этим, он совсем не изящный. И вот этим...
Это такой на короткой ручке там оказался,
типа,
да?
Такая кувалдочка.
Да, на короткой ручке достаточно большой вот этот
большая
молоток.
Большая штука, да.
Заостренным...
И вот этими молотками эти мозаичисты, ну, они, я не знаю, они орудуют, как, не знаю, Паганини смычком. Потому что это смальта, вот камень. Причем, ладно, смальта там же из камня тоже делается, да? Она у них в руках просто как наперсточники. Что они вытворяют, да, вот, потому что камешек молоточка, он уже должен быть нужной формы, там, его же нужно как-то там приладить, угу. Да. И я вот просто сама попробовала постучать вот этим молотком. Там, это он сейчас победитовый, раньше тогда он не мог быть победитовым, был другой, и явно его надо было еще поправлять. Это адский труд, а когда ты ничего не ешь, и еще тебе холодно, я не представляю вообще, как это было сделано, да. Ну, вот я бы хотела, может быть, Господь с ним, со всем фильмом, да, но если это имя будет поставлено на место, имя Владимира Фролова, удивительного человека, который связан был, по-моему, со всеми династиями, как сказать, культура, неправильно выразиться, искусство, да, российскими, и Бенуа, и Лансере, это все был такой мощнейший клан, не знаю, клан, не очень хорошее слово для этой истории, да, вот, чтобы... Ну, хотелось бы, чтобы мы знали о нем ничуть не меньше, чем о династии Бенуа, например.
Да, там получается интереснейшая вещь, что как и ведь фактически тогда архитекторы и те, кто заказывал, тот же самый Щусев, они так тихо-тихо, но реабилитировали мозаику как таковую и сохранили. Искусство после этого.
Ну, они много чего...
Трижды заклейменное, как искусство церковное, искусство ненужное. И вот когда мы смотрим на плафоны и на мозаики станции метро, мы в этом видим еще, в общем-то, конечно, это не благородный поступок, вот непрерывность, вот цепочки такой вот искусства.
Да, да, да. То есть вот эта цепочка, она прервалась...
Там же чуть не разгромили все к чертовой бабушке ведь. Все это мозаичное. И в Ленинграде,
нет, разгромили. Это потом Фролов ходил по улицам, все это собирал обратно, еще потом милостиво просил, там ходил, что, ребята, ну дайте же, позвольте мне это сохранить. Это история такая, в общем, даже не на час, на самом деле, да. Вот, это просто другая история, но мне хотелось хоть как-то, да, хоть хоть как-то ее вот обозначить, да, хоть, ну, при малейшей возможности, что называется, потому что нету нигде, даже мемориальной доски нету нигде.
Архитектором есть.
Архитектором есть, да я не говорю про метро, даже там, на, скажем, в мозаичной мастерской в Петербурге до сих пор висят Дейнекины эскизы на стене. И я не знаю, может быть, я, конечно, очень романтичная барышня, но у меня ощущение, просто руки не дошли их снять до сих пор. Ну, вот висело там, собирали, да? Ну, и вот оно так и висит.
Это здорово, что висит.
Это здорово, висит, потому что она вся... Это вот удивительно, город столько пережил, но там вот эти шкафы, которые мы видим на фотографиях, потому что именно в этой мастерской, где работал Фролов, Татлин собирал свою башню, которую на... потом на подводе привез в Москву. Пришел туда Татлин, выкинулся смальту, собрал там башню. Уехал, пришел Фролов, собрал смальту из окрестных дворов, вернулся на место,
заработал. Все собрал и заработал.
Да.
Ну вот, мы подходим к концу все наше мероприятие, связанное с строительством московского метро и с фильмом. В фильме вы увидите так же. Вы увидите так же, как переставляются павильоны, причем строятся, потом рушатся павильоны Арбатской. Все находится, вы говорите, импровизация, все согласовано, да ни черта подобного. Построили, попробовали, снесли, построили рядом, еще раз снесли. Потом это совершенно как сюрреалистическое произведение или абсурдистское. А потом в куске рынка на Арбате это строят. Все это вы увидите в кино. Увидите в кино, как эвакуируются скульптуры с площади Революции. Увидите. Как при том, что в октябре намереваются, в общем-то, метро подорвать, если немцы бы вошли. И увидите, что находится за алтарем на одной из станций. Я не скажу, что там находится за алтарем.
И где алтарь?
Да, и где алтарь на одной из станций, абсолютно выглядящий как алтарь, на одной из станций московского метро. Я счастлив, что некоторым нашим слушателям это время не кажется таким уж ранним, в которое можно будет посмотреть фильм о московском метро из серии «Советская империя» 11 числа в 9 часов 20 минут. Если вы забудете, мы вам еще напомним в течение этой недели. Серия, я надеюсь, будет продолжаться, потому что каждый из фильмов открывает что-то новое. Но главное, что не создает новых стереотипов. Задавайте простые вопросы, и вы получите, может быть, на них интереснейшие ответы в том же самом фильме. Елизавета Листова, спасибо большое. Это была программа «Не так».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.